Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И на этот раз мы с вами остались наедине. Никаких гостей, никаких посторонних людей, никаких третьих лиц, только вы и я. И надеюсь, что мой сегодняшний рассказ принесет вам удовольствие и будет полезен. Посвящен он, я, пожалуй, не буду прямо сейчас называть персонажа, ту историческую фигуру, о которой сегодня будет идти разговор. Я, пожалуй, попрошу вас представить себе могучего воина, воеводу в кольчуге, зерцалом, положившего руку на рукоять меча и глядящего вдаль и размышляющего о войнах и государственных делах и судьбе Руси. Послушайте, как он говорит, как он мыслит. «Пришла пора, громада русских стран стремится вышней силой воедино. Века дробили Русь, бичи востока и запада пришли на Русь. Татары полцарством овладели, а Литва от нас отпала с ересью латинской. Поморье беззащитное досталось на долю немцев. Но пришла пора. С зарей Москва поднимется над Русью. Царь Иоанн, державный исполин, восстал в его священную десницу. Восточная империя сложила последние залоги православия и древнего величия Византии. И мы залоги те с лихвой умножим. И греческий орел с орлом московским державно вознесутся над Европой. Мне государь доверил первый подвиг. Я должен оправдать его. Аминь». Это реплика князя Даниила Дмитриевича Холмского из драмы, написанной еще в XIX веке Нестором Кукольником. И когда эта драма выходила на театральные подмостки, звучала музыка специально для нее, написанная Михаилом Ивановичем Глинкой. Я думаю, что сегодня мы не раз эту музыку услышим. Ну а теперь о князе Данииле Дмитриевиче Холмском. Это был первый, наверное, действительно первый на Руси известный и ярко талантливый полководец нового типа. О чем идет разговор? В древности, вплоть до 15 века, чаще всего русские войска водили в бой князья. Они были вождями воинства, полководцами, стратегами, тактиками, людьми, которые обеспечивали организацию и снабжение войск, все сразу в одном лице. Но когда из крошева небольших русских земель, княжеств, вечевых республик родилась Россия, тогда государь ее, первый государь, великий князь московский Иван Васильевич, Иван III Великий, дед Ивана Грозного, решил изменить военное дело кардинальным образом. Он взял на себя только стратегию и организацию. Все, что касается тактики, отдал своим воеводам. И полководцы его не подводили. И, кстати говоря, он был одним из выдающихся людей по части подбора по-настоящему талантливых кадров в политике, в культуре, на войне, да где угодно. У него был такой талант, это совершенно ясно. Собственно, до него иногда случалось так, что бояре, воеводы становились крупными личностями и на бранном поле показывали свой талант. Ну вот вспоминается из Древней Руси варяг Свенельд, оказавшийся удачливее своего князя Игоря, или из эпохи Василия II Темного храбрый полководец Федор Босенок. Но это все были исключения. А вот при Иване III появились полководцы-профессионалы, которые всю свою жизнь руководили войсками, но при этом не набирали их, не определяли командный состав, не думали о стратегии, думали только об одном – как решить поставленную перед ними конкретную тактическую задачу. Условно говоря, это были полководцы, которым доверяли оборонительную или наступательную операцию. Они делали дело и уходили. А вот, собственно, князь Холмский именно таков. Он происходил из Тверского княжеского рода и, казалось бы, очень высоко стоял в иерархии Рюриковичей. Это была старшая ветвь тверских Рюриковичей, и, тем не менее, князю Холмскому это его происхождение удачи не принесло. Дело в том, что Тверью в середине 15 века, а он родился где-то в 1440-х годах, так вот, тогда Тверью и всем Тверским княжеством правила другая ветвь, не старшая. Более того, в своем родном небольшом Холмском уделе этого Тверского княжества Даниилу Дмитриевичу тоже не досталось власти, тоже не досталось княжения, поскольку его старший брат Михаил Дмитриевич там был князем, ну а младший фактически оказался в роли князя-изгоя, и ему оставалось поискать службу при каких-то блистательных дворах соседей. Самым блистательным двором был двор Ивана Третьего, он отправился туда и получил там службу, но понятно, что он был чужак. Не изменник, не предатель Твери, поскольку довольно долго, на протяжении нескольких десятилетий, Тверь и Москва находились в дружбе и союзничестве, и сам Иван Третий был женат на Тверской княжне. Но, тем не менее, все-таки приходит человек со стороны. А в Москве достаточно своих бояр, которые не очень готовы посторониться и дать ему дорогу. Необходимо, что называется, завоевать место под солнцем. И более того, князья со всей Руси толпятся у престола Ивана Третьего, предлагая свои услуги. Это и князья ростовские, и князья ярославские, и князья суздальские, служилые гедиминовичи, выходцы из менее именитых семейств, их полно. Все хотят великой службы, все хотят показать себя. Иван Третий может рыться в этой массе людей, отыскивая алмазы или отбрасывая то, что, в общем, смысл слова «алмаз» в человеческом измерении никак не соответствует. Иван Третий видит то, что Холмский может проявить себя хорошо. Видит он это по итогам очень тяжелой, кровавой, долгой войны с Казанью, которая длилась несколько лет, в конце 1460-х годов. Казанское ханство, хищник молодой, постоянно направляющий набеги на русские земли, постоянно отгоняющие рабов, в общем, эти удары беспокоят очень сильно Русь. Более того, Василий II, отец правящего князя, отец Ивана Третьего, когда-то попал в плен к казанцам, и они его отпустили только за громадный выкуп. Это был, конечно, позор, и он стоил Василию II трона. Другой претендент на престол вышиб из него, воспользовавшись народным негодованием, княжеское кресло и на время захватил его. Конечно, Ивану Третьему хотелось ситуацию изменить. Конечно, ему хотелось подчинить Казань, во всяком случае, разгромить ее так, чтобы с этой стороны не было угрозы. Но нескольких частных успехов Русь добилась на этой войне, а стратегической задачи пока еще не решила, потому что силёнок не хватало, она еще не была до конца объединена. Вот в этой войне Даниил Холмский проявился очень хорошо. Он был командиром воинской заставы, то есть легкого отряда, быстрого реагирования, используя современную терминологию, который поставлен был Иваном Третьим в районе Мурома. Казанцы атаковали Муромскую землю, разорили ее, им показалось мало, они вернулись и решили, что могут ограбить ее во второй раз. На этот раз, однако, им не повезло. Холмский ударил на противника, и разгромил его страшно. Вот, собственно, до наших дней в летописи дошло известие. Татары шли много полону взяши, ну, то есть опять отгоняли рабов. И когда Даниил Дмитриевич пошел за ними из Мурома, то достиже их, бив их, весь полон Атыма, отобрал всех пленников. О самих же татарах сказано: «Иные с коней сметався уйдоши в лес». Исключительно редкий случай. Татарин чувствовал себя полноценным бойцом, когда он был на боевом коне. Когда он терял коня, это была целая трагедия. А тут ситуация разгрома была столь страшной, столь катастрофической, что татары сами побросали своих боевых коней, чтобы спрятаться от разящих мечей московских ратников в лесу. А эта удача запомнилась, и в следующей войне, это была война с Вечевой Республикой, с господином Великим Новгородом, Хомский уже получил гораздо более ответственное задание. И именно это боевое столкновение, борьба Москвы с Новгородом, прославила его, создала ему имя. Ну и здесь чрезвычайно важно понимать, что борьба Москвы с Новгородом – это вовсе не простое междоусобное столкновение. Казалось бы, что славы полководцу, который возглавлял русских православных людей в битвах с другими русскими православными людьми. Но для того, чтобы здраво судить о том, что тогда происходило, надо взглянуть на дело иначе, как бы с высоты птичьего полета. Новгород Великий был банком всея Руси, по образному выражению одного из современных историков Николая Сергеевича Борисова. И он не торопился своим серебром поделиться с Низовской Русью, когда нужно было выплачивать дань ордынцам. И когда времена дани ушли, надо было тратить деньги для того, чтобы готовить войска для отпора татарским набегам. То есть Низовская Русь, борясь с этой опасностью, с внешним страшным беспощадным неприятелем, истекала кровью. Новгород не торопился выдать свои денежки, помочь своим же русским православным людям. Вот Холмский оказался тем живым инструментом, с помощью которого Иван III эту ситуацию сломал. Ну, а пока, до начала войны, мы с вами можем в тишине послушать музыку Глинки, которая написана была как раз для исторической драмы «Князь Холмский».
«Человеческий час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и я продолжаю свой рассказ о великом русском полководце, князе Данииле Дмитриевиче Холмском. Итак, большая война Москвы с Новгородом. Новгород до 1471 года, когда разразилась эта большая война, жил относительно мирно. То есть он проиграл в 50-х годах предыдущую не столь масштабную войну в Москве и с тех пор не мерился силами с каким-либо серьезным, хоть сколько-нибудь серьезным противником. И, тем не менее, Новгород обладал серьезной дипломатией, очень серьезным экономическим, мобилизационным ресурсом. Он стремился сохранить всю полноту суверенитета и, соответственно, всю полноту прибылей. Эту прибыль новгородское господа, то есть новгородское боярство, извлекало из торговли, из земельной ренты, извлекал ее из пошлин, таможенных, транзитных торговых пошлин, жила, в общем-то, богато. Она заигрывала с королем польским и великим князем литовским Казимиром. Зачем? Собственно, показывала Москве. У нас есть высокий покровитель, в случае необходимости он за нас заступится. В Новгороде могли и архиепископа принять от той части православной иерархии, которая находилась под контролем литовских властей. Об одном забыли. Низовская Русь идет за Москвой как за лидером своим. И в случае конфликта на Новгородчину обрушится не только московское воинство, но и Русь Владимирская, союзничающая с Москвой Русь Тверская. Северные территории, устюжане, например, придут на помощь Москве. Младший брат Великого Новгорода, Псков, тоже, в общем, придет сражаться с Новгородом и нанесет свой удар, поскольку от Новгорода он терпел время от времени притеснение. У Новгорода много врагов, и он несколько одреблел. Но вот представьте себе ситуацию, когда боярин новгородский имеет огромные деньги, может купить себе рыцарские латы или заказать у своих новгородских оружейников какие-то латы чрезвычайно прочные, высококачественные. Он может сесть на замечательного боевого коня, который стоит целое состояние. Но при этом он сам не сильно хорош в бою. Он мало сражается, у него очень мало боевой практики. И кроме того, когда придется набирать войско, кого он в это войско пригласит? Ну, своих вооруженных слуг. Они, в общем, не то чтобы бойцы, скорее, в лучшем случае, ушкуйники, хорошие сторожа. А простой народ новгородский, гончары, плотники, могут, конечно, по призыву «умрем за Святую Софию» выйти в поле, но для них это сплошная маята. Во-первых, не очень понятно, зачем драться за боярский интерес. Во-вторых, не очень понятно, зачем драться против своих же русских православных. И в-третьих, допустим, даже Новгород одерживает победу, меньшие люди новгородские, вот все эти посадские люди, ремесленники, небогатые торговцы, от этой победы ничего не получат. Выиграет только боярство. Поэтому получается так, что Новгород выглядит колоссом. Но это колосс на глиняных ногах. И Даниил Дмитриевич Холмский очень хорошо это показывает. Вся война между господином Великим Новгородом и Москвой продлилась несколько месяцев 1471 года. Обе стороны, очевидно, ждали какой-то более упорной борьбы. Из четырех сражений, которые составили боевую историю этой войны, три выиграл Холмский. Еще одно выиграл боярин Образец. Произошло оно на Северной Двине, имело крайне упорный, страшный характер. Дрались много часов, обе стороны, как видно, понесли серьезные потери. И там новгородская рать вместе с местными союзниками, двинянами, под командой отличного полководца князя Шуйского, служилого князя, который пошел на службу Новгороду, в общем, дралась очень хорошо. Едва-едва удалось сломать там новгородскую силу. Летописи московские, честно говорят, был бой велик. То есть, иными словами, победа далась нелегко. В случае с Даниилом Дмитриевичем Холмским ситуация совершенно другая. Холмский был отряжен командовать авангардом московской армии. То есть, иными словами, вот Иван III движется в силе тяжкой за ним. Удельные князья, союзники многочисленные, ну, кроме двух отрядов братьев Ивана III, тоже в составе этих главных сил. У Холмского совсем немного народу, ну вот по разным предположениям 4, 5, 7 тысяч, вряд ли есть хотя бы 10 тысяч, скорее меньше. Он движется, проводя акцию устрашения, то есть откровенно разоряет новгородскую землю, жжет населенные пункты. И это показывает то, что не следует конфликтовать с великим князем, он накажет за сознательное стремление к конфликту. Разумеется, новгородцы, видя то, что у них такой страшный убыток и убыль в людях, отправляют ему навстречу войско, сначала судовую рать, и близ села Коростынь происходит сражение. Сражение это... разразилась у берега озера Ильмень, судовая рать, то есть на больших лодках, на ладьях причалила к берегу, попыталась неожиданно атаковать Холмского, но его сторожа доложили ему, войско успело занять боевой порядок и в схватке с новгородцами легко прокинуло их пехоту. Новгородцы ожидали, может быть, то, что удача им улыбнется, этого не произошло. Они были разгромлены, и более того, вторая рать конная, которая должна была им помочь, сначала долго медлила. Владычный полк, то есть полк архиепископа Новгородского, вообще не собирался вступать в сражение, поскольку владыка запретил драться с войсками великого князя, разрешил защищать Новгород только от псковичей. Но в данном случае вот еще одна рать прибыла под город Русу на помощь своим бойцам, высадившимся с лодей, не успела договориться с ними, ударила в тот момент, когда они уже были разгромлены. Холмский встретил ее на щит и также разгромил. С пленниками, взятыми у села Коростынь, он поступил жестоко. Велел им самим увечить друг друга, резать уши, губы, носы. Страшная карательная акция. Я москвич, я за Москву в русской истории. Я считаю, что у него была великая роль. Но такие жестокости никакой великой ролью оправдать нельзя. Холмский замечательный великий полководец. Но положение его, служилого князя при дворе Ивана III, заставляло его постоянно проявлять верность. Даже проявлять ее преувеличенно, показывая: «Великий государь, я исполню любую твою волю, я буду рвать твоих врагов». Это, конечно, накладывает скверный отпечаток на его репутацию. Что ж, таково было время. Воевали страшно, воевали жестоко. Но далее в судьбе Холмского наступает не трагическая, а скорее звездная пора. Он движется вперед навстречу с псковичами и натыкается на основные силы Новгородской Вечевой Республики. Что это такое? Сами новгородцы называли это воинство «кованая рать». «Кованая» — это значит боярское войско, главной боевой силой которой составляет тяжелая кавалерия, бояре новгородские, облаченные в тяжелые латы и готовые таранным ударом пробить вражеский строй. То есть фактически это воинство, которое копирует в своей тактике рыцарские обычаи Западной Европы. также вооружено и настроено на то, чтобы, взяв длинные копья в руки, атаковать неприятеля и разгромить его. Когда-то вот такой удар наткнулся на гораздо более гибкую тактику Александра Невского на Чудском озере, и благодаря этой тактике немецкие рыцари были разбиты. Теперь новгородцы копировали своих врагов. И копировали, надо сказать, достаточно неумело. Холмский выказал решительность. Видя то, что новгородцы превосходят его в численности, превосходят очень значительно, он, тем не менее, не только не уклонился от боя, он его спровоцировал. Новгородская кованая рать стояла на другом берегу реки Шелонь. Так вот, он велел своим бойцам без брода вплавь на конях переправляться через реку. Был такой обычай у татар, и ему, очевидно, русские научились к тому времени. И более того, татарские ориентальные военные обычаи дали ему перевес в бою с новгородцами. Это звучит парадоксально, но это именно так. В отряде Холмского были закаленные бойцы, ветераны войн с татарами, в частности, относительно недавней Казанской войны. Они там научились драться насмерть, они кое-что переняли у своего врага, и теперь у них был шанс показать свое умение. Они были вооружены, снаряжены, защищены доспехами легче, чем новгородская кованая рать. Но когда новгородцы двинулись в атаку, тяжело, медленно, набирая разбег, когда вся эта громада стальной кавалерии стала угрожать московскому войску, Холмский сказал: «Бейте из луков». И московские лучники, а в то время даже и благородный боец, дворянин, не стеснялся воспользоваться луком, который в Западной Европе считался оружием наемников, простонародья. И навык, прекрасный навык, полученный в боях с татарами, дал себя знать. Когда расстреляли коней у первых рядов этой лавины тяжелой новгородской кавалерии, войско было сейчас же расстроено, новгородцы повернули вспять, били, топтали друг друга, бежали, москвичи следовали за ними, громили, брали в пленников, и все руководство новгородской армии, главы мятежной новгородской господы, оказалось у Даниила Дмитриевича в плену. Вот представьте себе ситуацию. Основные силы Ивана Третьего так и не были пущены в ход. Легкий передовой отряд Холмского в одиночку нанес 3 поражения новгородцам, сломал в течение нескольких дней военную машину громадной Вечевой Республики и не то чтобы разгромил, а растоптал всю боевую гордость новгородской господы. Причем явно, что новгородцы, как пишет московская летопись, недолго щит подержаша, то есть не особенно сопротивлялись. Это неумение вести бой сказывалось, ведь мышцы-то одреблели, кто-то воюет, кто-то в основном заботится о прибылях. В конце концов, это приводит к тому, что, как у Александра Сергеевича Пушкина, «все куплю», сказала Злата, «все возьму», сказал Булат. И московский Булат, конечно же, покорил новгородское Злато. В 1471 году Новгород пал, в этом главную роль сыграл Даниил Дмитриевич Холмский. Впоследствии московские войска дважды еще ходили на Новгород, завершая процесс его присоединения к юной России. В 1477 и 1479 годах в обоих случаях Холмский участвовал, в обоих случаях зарекомендовал себя хорошо. Холмский – победитель Новгорода. Дорогие радиослушатели, это светлое радио, хотя и приходится говорить о мрачных вещах, но все-таки это именно светлое радио, и в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту покинем эфир, чтобы вскоре вновь продолжить нашу беседу.
Исторический час на радио «Вера».